Привет! Вы слушаете подкаст правозащитного объединения «Команда 29. Маленький террор». Мы запустили новый цикл эпизодов, который называется «На измене». В нем мы рассказываем истории подзащитных команды 29, которым было предъявлено обвинение по 275 статье «Государственная измена». В прошлом эпизоде мы поговорили о 79-летнем профессоре, президенте Арктической академии наук Валерии Митько. В феврале 2020 года ученому было предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа. Если вы еще не слушали этот эпизод, обязательно сделайте это. А также оставляйте комментарии, оценки и отзывы на всех платформах, где вы слушаете наши подкасты. Для нас это очень важно. В этом выпуске мы рассказываем историю Ивана Сафронова, журналиста-коммерсанта и «Ведомостей», которого арестовали 7 июля 2020 года и подозревают в государственной измене. Сафронов – второй журналист в истории России, которому предъявлено обвинение по 275 статье. Первым был военный журналист из Владивостока Григорий Пасько, который в 2001 году был признан виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорен к 4 годам лишения свободы. Команда 29 подробно рассказывала историю Пасько в подкасте «Россия закрывается» и поговорила с ним самим.
Арестовали, да, на трапе самолета 4 машины, вооруженные до зубов чекисты, штук 15 их было. Ну, короче, вот кино плохое такое, такое средние руки, 70-е годы Советского Союза.
Вы можете послушать этот выпуск на всех платформах. Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. Он поступил в Высшую школу экономики на направление журналистика. Забегая вперед, скажем, что после ареста Сафронова в его поддержку выступили сотни выпускников вышки и подписали открытое письмо. А преподаватель Высшей школы экономики, писатель Александр Архангельский, записал видеообращение.
Говорить об Иване Сафронове мне легко и тяжело. Легко, потому что ничего, кроме хорошего, я о нем сказать не могу. Я его знал как студента, закончил он в вышке наш факультет. Еще это был факультет журналистики, только-только образовывался факультет медиакоммуникаций. И Иван отличался сочетанием редкого журналистов-студентов встречающимся. Он был и глубоко гуманитарно ориентирован, и ориентирован на профессию. Обычно бывает либо-либо. Не повторяю, ничего кроме хорошего сказать не могу. А тяжело, потому что я абсолютно убежден в его невиновности, и мне страшно думать о нем сейчас, сидящим вдали от близких, под непонятным подозрением, подозрением, которое рассеется, развеется, но сейчас-то оно над ним висит. Что я хочу сказать? Отпустите Ивана Сафронова. Мы его учили не для этого.
В 20 лет Иван Сафронов уже работал в штате «Коммерсанта». Его первые тексты подписывали как «Иван Сафронов-младший». Дело в том, что Иван пошел по стопам своего отца, полковника запаса, военного обозревателя «Коммерсанта» Ивана Сафронова-старшего, которого в «Коммерсанте» все дружелюбно называли Иваныч. Отец Сафронова работал в отделе политики «Коммерсанта» до 2007 года и писал об армии и космосе. 2 марта 2007 года он трагически погиб. Близкие коллеги связывали его смерть с работой, однако следствие пришло к другим выводам. В редакции «Коммерсанта» считали, что расследование дела велось формально, и прокуратура так и не проверила, могла ли гибель журналиста быть связана с его профессиональной деятельностью. Тогда Сафронову-младшему было 17 лет, и мы только можем догадываться, что он чувствовал и что происходило в его голове. Но в 2009 году Сафронов пришел в «Коммерсант» и фактически заменил своего отца, освещал деятельность Минобороны, ОПК, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества. Первый материал Иван Сафронов опубликовал летом 2009 года и проработал в «Коммерсанте» следующие 10 лет. Рассказать о первых годах Сафронова в редакции «Коммерсанта» мы попросили Максима Иванова, близкого друга и коллегу Ивана. Вот что он вспоминает.
Мы учились с ним в разных универах, он в вышке учился. Я в МГУ. Он на год младше, соответственно, он пришел в «Коммерсант» работать чуть-чуть позже, чуть-чуть совсем позже меня, да, но поскольку Ваня такой, все говорят, что он сын полка, и из-за того, что до этого Коммерсанте много лет работал, занимался военной тематикой. Его отец, которого все любили, уважали, и который трагически погиб в 2007 году, Ваня никогда не воспринимался как человек, который просто взял, пришел с улицы и тут вот появился. Ваня пришел, влился в коллектив просто вот настолько естественно, насколько это может быть, естественно, гораздо более понятно, чем любой другой человек, который приходит там условно по объявлению, да, хотя Коммерсант по объявлению, понятно, не приходит, мне кажется, там все не случайно. Вот, собственно, познакомились в Коммерсе в 2010, наверное, году, сложно уже вспомнить, потому что довольно давно это было. Получалось так, что мы оба работали в отделе политики Коммерсанта, он пришел, сел и физически, и, так сказать, профессионально, он физически и профессионально занял место отца, как вы знаете, да, то есть, где он работал до этого, и это надо себе представить, потому что кабинет отдела политики Коммерсанта на Врубеле, это такой своего рода в целом музей, да, то есть там висят наклейки, ну, как в любой редакции, да, висят наклейки, плакаты, какие-то там штандарты, еще что-то. Отдельный космический уголок, это был всегда уголок такой Ивана Ивановича. И вот когда Иван Иванович младший занял место Ивана Ивановича старшего, это было очень органично, и всем было понятно, что это его место, не какого-то другого военкора, да, а именно его. Вот, то есть там висели штуки с Байконура, с каких-то других космических объектов, которые всегда там его отец привозил, потом начал Ваня привозить.
За 10 лет в «Коммерсанте» Иван Сафронов писал о секретных награждениях чиновников, о проблемах с экспортом российского вооружения из-за американских санкций, о причинах аварии на Международной космической станции, где произошла утечка воздуха, о контракте на поставку российских Су-35 Египту. С этой заметкой, кстати, был связан большой скандал, и позднее ее даже удалили с сайта «Коммерсанта». Это беспрецедентный случай для редакции. И, наконец, Иван Сафронов был соавтором статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и прихода на ее пост Сергея Нарышкина. Именно статья Матвиенко стала причиной ухода Ивана Сафронова и его коллеги Максима Иванова из «Коммерсанта». Вслед за Сафроновым и Ивановым «Коммерсант» покинули еще 11 журналистов, отдел политики в полном составе, в знак несогласия с решением акционера. Летом 2019 года Иван Сафронов перешел в «Ведомости», где проработал чуть больше полугода и продолжал писать об армии и космосе. За это время он выпустил немало громких текстов. Например, эксклюзив о гибели российских военнослужащих в Сирии или заметку о работе предполагаемого американского шпиона в Кремле. Сафронов ушел из «Ведомостей» весной 2020 года, сразу после назначения на пост главреда Андрея Шмарова. В мае 2020 года Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и проработал на этой должности до 7 июля 2020 года. В 2019 году одним из тех, кто покинул отдел политики вместе с Сафроновым, был журналист Максим Иванов, чей голос вы уже слышали в начале этого эпизода. Мы спросили у Максима о том непростом периоде для всего отдела и попросили его рассказать об Иване Сафронове как о журналисте.
Периодически у журналистов бывает, обсуждается вопрос, а давайте уйдем, а давайте свалим, а давайте займемся чем-то уже полезным. С Ваней, конечно, мы тоже такое обсуждали, но исключительно в формате шутки, потому что было понятно, что из «Коммерсанта» никто из нас, и Ваня меньше всех, Ваня хотел в реальности уходить, потому что там его траектория была вполне понятна, и Ваня, более того, был, ну, фактически незаменим. Ну, чтобы понимать, да, до сих пор в «Коммерсанте» нету специального корреспондента, который занимается вопросами военки. Да, там выходят какие-то тексты, но это блок, который фактически не охвачен, но надо понять, что Ваня занимался не только этим, он фактически такой безотказный, как автомат Калашникова в плане человеческого общения, профессиональной такой поддержки, потому что я не помню ни одного человека в редакции, который мог бы прийти к Ване за помощью, помоги позвонить, помоги помоги найти телефон, помоги уточнить этот вопрос. А Ваня бы ему сказал, что ой, нет, не буду, ой, нет, у меня нет возможности. Ваня всегда старался сделать все, что от него требуется, все, что он может. Собственно, история прошлогодняя, история 2019 года, когда так получилось, что вот этот вот был текст про перемещение двух человек, да, кадровые перемещения, про Матвиенко, я напомню, что там был еще второй человек по имени Нарышкин, было абсолютно предсказуемо, что когда выбивают какое-то ключевое звено, механизм не может работать. Конструкция просто обрушилась, потому что было понятно, что, ну, если не нужны такие кадры, то в целом ничего работать не может. Ну, и действительно, никто не мог себе представить, как это все работает без Вани. При том, что Ваню увольняли, его увольняли, скрипя сердце. Да? Понятно, что там было решение акционера, а те, кто исполняли это на уровне руководства детского дома, им было это делать сложнее просто по одной простой причине. Да, у них всегда была головная боль от Ваниных заметок, потому что звонили, ругались и так далее, потому что он писал хорошие заметки и многих задевал. Но при этом они понимали, что такого человека они уже не найдут. Когда сейчас говорят, что он уже не журналист, он не понимает, зачем ушел в Роскосмос, вполне очевидно, зачем он ушел в Роскосмос. А на мой взгляд, я не уверен, что вот на эту сложную тематику, которой он занимался, возможно было бы писать из какого-то, ну, работая в каком-то небольшом, кустарном, или финансируемом на иностранные гранты проекте. Потому что, как мы понимаем, источники, с которыми работают люди, пишущие про оборонку, они тут же начинают относиться подозрительно к человеку, который работает, ну, там, на какую-то иностранную компанию. Это сейчас, по-моему, один из главных вопросов, почему он ушел в Роскосмос. Ну, потому что, а куда еще? Здесь ему вполне понятная тема, все, что связано с оборонной безопасностью. А космос — это... Я не очень понимаю скептицизм, да, потому что космос — это довольно, по-моему, позитивная история, да, хотя у нас на Драгозином принято стебаться. Все-таки это не самое страшное ведомство, и журналисты, как мы знаем, уходили в более стрёмные места.
Утром 7 июля Иван Сафронов, как обычно, собирался на работу. Вышел из своей квартиры и уже хотел было сесть в такси. В этот момент к нему подошли несколько сотрудников ФСБ, надели на него наручники и посадили в автомобиль. Оперативная съемка задержания появилась в сети практически сразу, и один за другим медиа стали писать о задержании Ивана Сафронова. А журналисты сравнивать его дело с делом Ивана Голунова летом 2019 года. Но все оказалось куда страшнее. Журналиста увезли в Лефортовский суд, и в этот же день суд избрал меру пресечения, отправив Ивана Сафронова на 2 месяца в СИЗО. По версии ФСБ, журналист передавал представителю разведывательной службы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве России с некоторыми странами Африки и деятельности вооруженных сил в Ближневосточном регионе. Вот что в первый день говорили в ФСБ.
Сафронов, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю, составляющей государственную тайну, сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.
На защиту Сафронова встали адвокаты команды 29 Иван Павлов и Евгений Смирнов, а также адвокаты Даниил Никифоров, Сергей Малюткин и Дмитрий Качев. Защите так и не сказали, какие именно сведения собирал и передавал Сафронов, от кого он их получил, в какой именно день и кому именно журналист якобы передал информацию. Вот как Иван Павлов рассказывал об этом в эфире радио «Эхо Москвы».
В деле Ивана, кроме постановления о возбуждении уголовного дела, его протокола задержания и протокола первоначального допроса, в котором он сказал, что он не будет давать показания до тех пор, пока не явятся его адвокаты. Ничего нет. Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану. И это отличает это дело от других подобных дел. Оно просто пустое В нем нет никаких доказательств, нет ничего того, что могло бы хоть как-то прояснить обоснованность подозрений.
Обвинение Сафронову предъявили 13 июля. В этот же день у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова, а к Лефортову съехались десятки журналистов, чтобы выразить поддержку своему коллеге. Полиция задерживала всех, кто был в футболке с лозунгом «Свободу Ивану Сафронову» или «Шпиона Ваня». Адвокат Иван Павлов поделился с журналистами некоторыми подробностями.
Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения, закрыл, в общем, от общественности, хоть несмотря на весь резонанс вокруг этого дела, несмотря на просто совершенно очевидный публичный интерес к нему и со стороны журналистского сообщества, и со стороны просто общества, которое хочет знать, что происходит в такого рода делах. Да? Суд закрыл процесс и тоже нам не показали вот в этой закрытой части ровно ничего, кроме того, о чем мы вам рассказали, а именно постановление о возбуждении уголовного дела, которое сейчас не цитирует только ленивый.
Сегодня адвокатам и общественности по-прежнему известно совсем немногое. Версию обвинения в колонке для «Коммерсанта» пересказал адвокат Иван Павлов. В 2012 году Иван Сафронов был завербован представителем чешской спецслужбы. А в 2017 году, получив от этого представителя шпионское задание, выполнил его, собрал и передал ему посредством сети интернет и популярного средства шифрования некие государственные секреты, касающиеся военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки и действий российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Из-за неясности обвинения защита Ивана Сафронова подала ходатайство с просьбой все-таки разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением Ивана Сафронова в госизмене. А именно, когда именно, кем конкретно и при каких обстоятельствах, по мнению ФСБ, обвиняемый был завербован чешскими спецслужбами, когда именно, от кого и каким образом, по мнению чекистов, Сафронов получил шпионское задание, где и когда добыл государственную тайну, кому конкретно, когда и каким образом он ее передал, с учетом того, что Иван специализировался на военной тематике и много писал, в том числе о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации со странами Африки и действия российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. В каких сведениях из тех, которыми Иван владел, следствие усмотрело государственную тайну? Однако 29 июля адвокаты получили отказ. Следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ Александр Чабан посчитал, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия. Адвокат Иван Павлов же заявил, что без ответов на эти вопросы обвинение выглядит как ребус или головоломка. Никаких других пояснений, которые помогли бы защите разобраться по существу обвинения до окончания предварительного следствия ФСБ, давать не собирается. С учетом средней продолжительности предварительного следствия по такой категории дел от года до полутора лет, это означает, что следующие новости по делу Сафронова могут появиться не скоро. Как на это событие отреагировали в Роскосмосе, месте, где в последние месяцы работал Иван Сафронов? Дмитрий Рогозин заявил, что знает Сафронова как журналиста в течение нескольких лет и не сомневается в его высоком профессионализме и личной порядочности. Также Рогозин сказал, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. В Роскосмосе пообещали, что Иван Сафронов останется советником главы Роскосмоса вплоть до вынесения приговора по его делу. В Кремле с первых дней заявляли, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. В начале августа на официальный запрос Союза журналистов России ответили в ФСБ. Там тоже утверждали, что дело не связано с журналистской деятельностью Ивана Сафронова. При всем этом ФСБ как будто бы противоречит самой себе. В конце июля следствие предлагало Ивану Сафронову досудебное соглашение о сотрудничестве, условием которого было выдать имена журналистских источников, с которыми он работал. Но Сафронов от сделки со следствием отказался. Иван Сафронов находится в СИЗО Лефортово уже больше месяца. Помимо адвокатов, его уже несколько раз посещали члены столичного ОНК. О том, как он себя чувствует и что происходит с ним в изоляторе, в своем инстаграме рассказал член московского ОНК Марина Левдинович.
Всем привет! Сейчас мы с Евой Меркачевой были в Лефортово, где поговорили с Ваней Сафроновым. Ваня передает всем огромный привет, говорит, что получил около 100 писем, и сейчас вот в ближайшие дни будет заниматься тем, что отвечать на все ваши письма. Он сказал, что это очень важно, что вы даже не представляете, насколько важно для человека получать эти все письма и отвечать на них, чувствовать, что тебя поддерживают, что ты не один. Вот, мы рассказали ему, что адвокаты не смогли попасть к нему, он, конечно, этого ничего не знал. И, конечно, был удивлен, что к нему никто не приходил.
Здесь нужно пояснить. Адвокатов Ивана Сафронова не пустили на встречу с подзащитным в начале августа. Официальная причина – устаревшая дата на справках об отсутствии коронавируса. Хотя, даже несмотря на то, что у одного из адвокатов такая справка была, его все равно не пустили.
Вот, значит, мы посмотрели на него... Я увидела, что у Вани огромные такие синяки под глазами, спросила, что такое. Он говорит, что это из-за того, что очень тяжело спать. Как вы знаете, в лефортовских камерах свет горит круглосуточно, его не выключают даже ночью, поэтому люди спят при свете. И на самом деле заснуть при свете очень тяжело. Вот только на этой неделе Ване прислали специальную маску для сна, и теперь он, наверное, сможет нормально спать. Вот. Но до этого было тяжело, и такие синячища, конечно, у него под глазами есть. Вот, он сказал, что по-прежнему сидит вот в камере с этим человеком довольно агрессивным, но Ваня говорит, что отношения нормальные, никаких конфликтов, слава богу, нет.
Тут Марина Левдинович объясняет, что у Ивана Сафронова было подозрение на коронавирус, и он находился на карантине. А после его завершения Сафронова перевели в другую камеру, где сидел выходец из Таджикистана, которого обвиняют в терроризме. По данным ОНК, сосед Сафронова раньше уже побывал в карцере за драку с сокамерником и в целом считается конфликтным человеком. Коммерсант писал, что коллеги Сафронова не исключают, что это форма давления на арестованного. Нет.
Ну и Ваня, добрая душа, он даже сказал, что попросил ему прислать, чтобы прислали не только обычную колбасу, но и халяльную колбасу для его соседа. Ну, хочет с ним поделиться, это, в общем, конечно, правильный ход. Вот, передает всем большой привет, говорит, что занимается спортом, когда выходит гулять. Там такой прогулочный дворик, ну, небольшой, около 16 квадратных метров. Он говорит, что он там бегает челночным бегом, ну, в общем, поддерживает спортивную форму. Так что ничего, он держится нормально, улыбался, хотя, конечно, видно, что этот месяц, который он провел в Лефортово, дается ему нелегко.
Как дело Ивана Сафронова может повлиять на журналистику в России? Станут ли корреспонденты, освещающие, например, военные темы, осторожнее? И как репортерам по всей стране можно защитить себя? Обо всем этом мы спросили директора Центра защиты прав СМИ Галину Арапову. Но для начала послушайте, что она сама думает о деле Ивана Сафронова.
На мой взгляд, преследование Ивана Сафронова очевидно связано с его профессиональной деятельностью. Свидетельством тому в том числе является и то, что Иван не работал никем, кроме журналиста, последние 10 лет. И если вы помните, сначала следствие заявило о том, что преследование Ивана Сафронова, обвинение не связано с его профессиональной деятельностью, но при этом Роскосмос заявил, что это не связано с его работой на Роскосмос. Таким образом, непонятно вообще, с чем, с какого рода работа это связано, если Иван больше нигде не работал. Его работа была в «Коммерсанте» многие годы, потом последний год в «Ведомостях», и один месяц он проработал в Роскосмосе. При этом государственной тайне там допущен не был. Поэтому, да, на мой взгляд, это, безусловно, связано с журналистской деятельностью, но конкретно, наверное, мы узнаем тогда, когда следствие как-то более четко обозначит свои претензии.
А теперь Галина рассказывает о непростом положении журналистов в России, которое после дела Ивана Сафронова только усложнилось.
На мой взгляд, любое преследование журналистов, обвинение их в совершении преступления, безусловно, будет влиять крайне негативно на все профессиональное сообщество, ну и, конечно, будет ставить самого этого журналиста в очень серьезные такие рамки, когда ему придется оправдываться, объяснять, что он не преступник, и это, конечно, входит в серьезный диссонанс с профессиональной миссией журналистов. Это люди мирной профессии, которая призвана в первую очередь защищать общественный интерес, они собирают информацию, они пишут, снимают, фотографируют и распространяют информацию для того, чтобы проинформировать общество о событиях, которые происходят. Поэтому, конечно, когда за твою обычную журналистскую работу, что ты работаешь с информацией и эту информацию распространяешь, тебя преследуют в рамках Уголовного кодекса, это, конечно, как холодный душ. Вот то, что Европейский суд называет таким охлаждающим эффектом. Ну и потом, на мой взгляд, очень важно проявление солидарности со стороны журналистского сообщества. И мне кажется, вот эта волна солидарности, понимание важности солидарности, оно за последнее время растет среди журналистов. Мы видели это на примере дела Светланы Прокопьевой, ну, в прошлом году, безусловно, на примере дела Ивана Голунова, и сейчас солидарность журналистов, которые вышли поддержать Ивана Сафронова, тоже крайне важно, что они это сделали прямо с самого первого дня. Да, это вот то, что показывает в том числе и государство, что журналистам, коллегам не безразлично, что происходит, что они понимают, что каждый из них является в данной ситуации мишенью. Следующим может быть любой.
Команда 29 делает все возможное, чтобы добиться справедливости в деле Ивана Сафронова. Вы, кстати, тоже можете помочь. Недавно мы вместе с близкими и друзьями Ивана запустили краудфандинговую кампанию в его поддержку на сайте planeta.ru. Хотя суть обвинения в адрес Сафронова и может оставаться непубличной, мы хотим придать делу огласке и понимаем, что впереди большие затраты на производство информационных материалов, ведение информационной кампании и прочих издержек, с которыми связано ведение дела в публичном поле. Мы верим, что вместе с вашей поддержкой сможем сделать все возможное, чтобы о деле Ивана Сафронова узнало как можно больше людей, и разбирательство по его делу стало максимально прозрачным и справедливым. Ссылку на проект мы оставим в описании этого подкаста, а также вы можете найти ее в наших социальных сетях или на сайте planeta.ru. Вы слушали третий эпизод нового сезона подкаста «Маленький террор» из специального цикла «На измене». Если вы впервые слушали наш подкаст, обязательно послушайте и другие выпуски. Например, о пожилом ученом из ЦНИ МАШ Викторе Кудрявцеве. Или о президенте Арктической академии наук 79-летнем Валерии Митько. Обоих ученых обвиняют в госизмене. Слушайте этот и другие подкасты команды 29 на всех удобных для вас платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, CastBox и на других. Обязательно оставляйте оценки и комментарии. Они для нас очень важны. До скорого!